совершили нападения на ряд объектов в 4 индийских штатах. Наиболее крупной диверсией стал подрыв автобуса с военнослужащими в штате Джарнах на востоке страны. Выборы в Индии проходят в 5 этапов и завершатся 13 мая. Предварительные результаты станут известны 16 мая. Ожидается, что основная борьба развернется между правящим индийским национальным конгрессом и ведущей оппозиционной партией Бхаратия Джаната. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Индии в 15-й раз проводятся парламентские выборы. В Чечне официально отменен режим контртеррористической операции. Конфуз немецкой полиции несуществующую преступницу искали целых 16 лет. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». В Индии сегодня начались парламентские выборы, 15-е в истории страны. Процедура голосования здесь сильно отличается от других государств. Выборных дней, кроме сегодняшнего, 4, последний из них 13 мая. Итоги будут подведены 16 мая. Голосование началось с кровопролития. Пока наибольшую активность проявляют маоистские повстанцы. Они уже атаковали избирательные участки в штатах Ориса и Бихар. Несколько подобных инцидентов произошли в сельских районах других восточных штатов, а в Джарханде 6 участников проправительственных военизированных формирований погибли при взрыве мины. О выборах в одной из самых населенных демократий мира, если не самой уже населенной, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по британской истории и британскому содружеству Кириллом Кобриным. Первый вопрос, на который отвечает Кирилл, таков: с чем связана столь длительная и сложная процедура голосования в Индии?
Ну вот с численностью индийского населения и связано, потому что зарегистрированных избирателей в стране 714 миллионов, избирательных участков, вот если быть точным, то 828 804. Но это не единственное обстоятельство, важно и географические условия. Индия большая страна с не очень развитыми коммуникациями, оттого затруднена связь между участками и, ну, собственно, доставка урн с бюллетенями. Еще третье обстоятельство. Несмотря на стремительную модернизацию последних лет, а Индия действительно одна из самых развивающихся экономик и обществ, так вот здесь множество, ну, я бы назвал их так, патриархальных карманов областей, где господствует традиционный, даже традиционалистский образ жизни, и процедура голосования там не очень проста. Наконец, власти принимают чрезвычайные меры безопасности, чтобы не допустить срыва выборов, хотя бы в отдельных штатах, срыва выборов экстремистами. В Индии этих экстремистов предостаточно. Это исламистские группы, индуистские радикалы и маоистские повстанцы. Это многонациональная и многоконфессиональная страна, где властям с огромным трудом удается поддерживать хрупкое равновесие и порядок.
А почему все-таки несколько этапов этих выборов? Почему людям бы всем сразу не прийти и не проголосовать? Или просто в разных регионах страны люди голосуют в разные субботы и в разные воскресенья?
Совершенно верно. Ну, просто это технически просто невозможно. Ну, прежде всего, наплыв не избирателей, а наплыв бюллетеней. Просто не справится ни одна комиссия. Я вам говорил, что вот урны просто доставлять очень сложно. Это же они будут месяц считать. Лучше уже просто голосовать несколько раз и так далее.
Какие партии, Кирилл, претендуют на победу? Интересы каких групп населения они представляют?
Ну, две не партии, коалиции. Значит, правящие уже 5 лет объединенный, так называемый объединенный прогрессивный альянс и оппозиционный национально-демократический альянс, главное не перепутать. А в каждой из этих коалиций есть так называемый паровоз. Вот крупная партия, вокруг которой объединяются все союзники. В случае правящего блока это так называемый Конгресс, или как он раньше назывался, и все люди, жившие еще в советское время, называли его Индийский национальный конгресс.
Связанный с семьей Неру, и там, кажется, есть и в этом году тоже представители, ну, этого самого главного, конечно, политического семейства. Да?
Конечно, ну, Неру Ганди, назовем так, хотя это не имеет отношения, конечно, к Махатме Ганди, но к семейству Ганди, семейству Неру Ганди, конечно, все эти люди имеют отношение, и это, между прочим, один из главных источников критики, потому что Индийский национальный конгресс традиционно обвиняли и в клановости, и в коррупции, и семейственности. И упадок, который Конгресс, индийского еще национального конгресса, начался довольно много уже лет назад, вынудил их обратиться за помощью к мелким партиям. Если говорить об идеологической платформе вот этого Объединенного прогрессивного альянса, это те ценности, по крайней мере, так провозглашаются, которые отстаивали еще борцы за независимость Индии, традиции Джавахарлала Неру, его соратников, ну, в общем, и наследие Махатмы Ганди каким-то образом они тоже пытаются присвоить.
Вот, чтобы нам упростить эту сложную историю, учитывая, что все-таки слушатели наши не очень в деталях разбираются в том, какова политическая ситуация в Индии, вокруг чего главный фокус этих выборов? Это экономический кризис, социальное положение или есть какие-то более глубокие, важные для индийского общества проблемы?
Это, ну, прежде всего, два блока, которые политически по-разному ориентированы.
То есть левые и правые?
Я бы сказал так, это скорее более либеральные или более наднациональные и надконфессиональные как раз объединенные прогрессивные альянсы. И вот этот национальный демократический альянс, в ядре которого находится партия Бхаратия Джаната, это в общем умеренно националистическая партия, которая поддерживает прежде всего индуистов. Поэтому ее и критикует, в частности, мусульманское население.
Интересно, есть ли какая-то проблема контроля над честностью этих выборов? Представляете, если как в Молдавии будет принято решение пересчитать 714 миллионов голосов?
Чем больше голосов, чем больше избирателей, тем сложнее вот эти трюки, потому что ведь речь идет не о одном, двум десятке, сотни, тысячи, даже, может быть, миллионе голосов. Вот. Это все совершенно понятно. Но никогда еще не было выборов, когда вот между двумя, сначала это было соперничество между Джаната партией и Индийским национальным конгрессом, сейчас это соперничество между коалициями, и никогда не было такого, чтобы это, разница в этих, так сказать, результатах была такая, что надо было что-то пересчитывать.
Кирилл, Индия – это одна из крупнейших бывших британских колоний. Британские традиции политические, политические системы, выборные системы копируются в Индии из Британии, или это полностью своя система?
Ну, с одной стороны, как она была установлена, политическая система, она немножко похожа, безусловно, потому что это парламентская республика, и главную роль играет именно премьер-министр, а не президент. Ну, в данном случае президент как аналог королевы или монарха Великобритании. Но надо сказать, что на этом, собственно, британская традиция исчерпывается. Может быть, сила британской традиции уже в самом факте существования Индии. Дело в том, что до появления британцев, особенно до объявления королевы Виктории императрицей Индии, никакой общего индийского государства не было. Были индийские империи, там, великих моголов и так далее, но они никогда не занимали вот всей вот этой территории.
То есть это была такая азиатская Италия?
Ну, некоторым, или Германия, если угодно. Вот. А с разными конфессиональными традициями и так далее, этническими, безусловно. Собственно говоря, британцы и сформировали Индию как таковую. Потом она распалась, получив независимость на Индию, Пакистан, потом Бангладеш, потом Бирма и так далее. И сейчас территориальные проблемы существуют. Кашмир достаточно вспомнить. Но сам факт существования Индии, хотя, конечно, ни один индийский политик с этим не согласится, это факт наследия британского колониального. А так, конечно, партия абсолютно национальная. Там своя жизнь, своя борьба и свои кланы.
Это был мой коллега Кирилл Кобрин. Он рассказывал о начавшихся сегодня парламентских выборах в Индии, о сложной процедуре этих выборов. Московское время 18:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по новому делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено оглашение обвинительного заключения. В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавшей 10 лет. Россия назвала провокацией планы НАТО провести в мае учения на территории Грузии. Список кандидатов на пост мэра Сочи сократился до 8. Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга вследствие острой респираторной вирусной инфекции, сообщили медики. В Сочи задержаны 2 человека по подозрению в причастности к взрывам 2008-2009 годов. Заместителю министра финансов России Сергею Старчуку предъявлено обвинение в окончательной формулировке. Его и 2 других фигурантов дела обвиняют в покушении на мошенничество. Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила пересчет голосов, поданных на парламент выборах 5 апреля. По меньшей мере 11 человек погибли при взрыве на армейской базе на западе Ирака. Десятки людей получили ранения. По сообщению властей, взрыв совершил смертник. Соединенные Штаты выступают за создание палестинского государства. Об этом заявил руководство Израиля специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших передачах на ближайшие несколько часов. Сразу после окончания этого выпуска «Времени свободы» в 19:00 слушайте передачу время гостей. В 20 часов в эфир выйдет итоговый выпуск «Времени свободы», темы дня, ведущий Андрей Шарый. В 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по четвергам, это российский час с Мариной Тимашевой. И в 22 часа на волнах радио «Свобода» слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Слушайте радио «Свобода». Ну, а нашу программу продолжит обзор публикации в американской прессе. Его представит мой коллега Андрей Бабицкий.
«Вашингтон-Пост», Сара Шафер. Среди прочих инициатив, нацеленных на создание имиджа либерала-реформатора, президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете», традиционно выступающей с яростной критикой Кремля, и призвал в среду к изменению законов, сдерживающих работу правозащитных и других неправительственных некоммерческих организаций. Выступая перед недавно возобновившим свою деятельность Советом по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, Медведев признал, что чиновники часто воспринимают правозащитников как угрозу для своего безраздельного правления. «Не секрет, что представление о правозащитной деятельности в нашей стране сильно искажено», заявил российский президент. «Это связано и с нашей историей, и с определенными идеологическими построениями». Эти необычно резкие замечания прозвучали всего через несколько дней после того, как Медведев ответил на вопросы редактора оппозиционной «Новой газеты», двое журналистов, которые были убиты за последние 3 года. Это интервью стало первым с тех пор, как нынешний президент занял высший государственный пост год назад. Путин никогда не делал подобных жестов, и аналитики сейчас интерпретируют сам этот факт как желание Медведева послать позитивный сигнал либералам в России и Западу. «Новое русское слово», русскоязычная американская газета, Владимир Козловский пишет о Бараке Обаме. На 3-й месяц нового правления Америка расколота так, как никогда прежде. Накануне инаугурации американцы с необычайным оптимизмом ожидали, что демократы и республиканцы наконец дружно возьмутся решать стоявшие перед страной проблемы. Обама обещал стать объединителем, а оказался разъединителем. Хотя в одном отношении президент сдержал слово. Он объединил и демократов, и республиканцев только друг против друга. Согласно опросам, Обама поляризовал американцев больше, чем любой другой президент за последние 4 десятилетия. По словам обозревателя «Вашингтон-Пост» Герсона, если бы Обама не увлекся с места в карьер своими грандиозными прожектами, а сосредоточился на преодолении нынешнего кризиса, ему было бы сравнительно легко расколоть республиканцев и перетянуть на свою сторону наименее твердокаменных из них. Но он этого не сделал, и пропасть между демократами и республиканцами стала еще глубже. Сетевое издание «Евразия.нет» Дэвид Триллинг пишет о скандале между Ашхабадом и Москвой, которые ведут резкий и извительный спор. Начиная с 9 апреля, когда в результате взрыва на газопроводе САЦ-4 Давлетбад Дариялык был прекращен экспорт туркменского природного газа в Россию. Сначала руководство «Газпрома» дало понять, что трубопровод будет отремонтирован в считанные дни. Но прошла почти неделя, а газ так и не пошел. В настоящее время Ашхабад одерживает верх. Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов заставляет Россию держать оборону, призывая к проведению международного расследования взрыва и требуя от «Газпрома» компенсации. По словам заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Московского института стран СНГ Андрея Грозина, туркменские обвинения тесно связаны с предстоящей битвой за экспортные цены на газ. Туркменистан боится потерять те цены, о которых он договорился с Россией. Летом или осенью 2009 года цены начнут снижаться, и Россия окажется не готова переплачивать за газ, как это делала раньше. Один туркменский политолог признал, что Ашхабад пытается поднять свою репутацию и одновременно закрепить нынешний порядок цен. Но такая оборонительная позиция – это игра в имидж. И Ашхабад ведет такую игру как на внутреннюю, так и на иностранную аудиторию. Туркменское руководство очень хочет зафиксировать такую цену, которая максимально увеличит перспективы получения прибыли. Но «Газпром» больше не торопится, учитывая прогнозы о снижении цен. В основе позиции Москвы лежит убежденность в том, что у Туркменистана сегодня нет экспортных альтернатив. Но другие эксперты выражают тревогу. Политолог Сергей Куликов предупредил, что если Москва поведет себя в этом споре неправильно, Бердымухамедов может аннулировать подписанное сроком на 25 лет соглашение о газовом экспорте. Если спор между Туркменистаном и Россией затянется, у Ашхабада может возникнуть желание взять на себя твердые обязательства по экспорту больших объемов газа через транскаспийский трубопровод, идею прокладки которого поддерживает США.
Это был обзор публикации в американской прессе. Его подготовил и представил обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий. Сегодня Национальный антитеррористический комитет России сообщил о снятии режима контртеррористической операции в Чечне, действовавшего там с 1999 года. Согласно официальному сообщению комитета, с сегодняшнего дня мероприятия по борьбе с терроризмом в Чечне должны осуществляться в соответствии с общим порядком, действующим в других регионах страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По версии российских властей, основные задачи по локализации вооруженного подполья Чечни решены. Мой коллега Вадим Дубнов считает, что факт отмены КТО имеет формальное значение.
Война, вот в том смысле, как принято считать войну, она закончилась довольно давно. Конкретной даты этого окончания нет, поэтому в этом смысле назначение такой даты, она достаточно знаменательна, может быть, для истории, но не для сути. Мы можем теперь говорить не столько о том, что война закончена, сколько о том, что Чечня встала в ряд субъектов федерации со всеми жанровыми особенностями отношений субъектов федерации с федеральным центром. Потому что все те коллизии, которые мы наблюдаем внутри Чечни, на самом деле это, в общем, примерно то же самое, что мы наблюдаем и в Приморье, и в Татарстане, и в других регионах, только с поправкой на многолетний боевой опыт и меткую стрельбу.
Чеченские власти вкладывают в сегодняшнее событие свой смысл, рассказывает наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов.
В первую очередь, экономическую пользу от этого получит сама республика в виде масштабных иностранных инвестиций. Из-за множества ограничений, связанных с действием КТО, иностранные граждане, как утверждают в Грозном, опасались вкладывать средства в экономику республики. Помимо экономической выгоды от отмены КТО, объявленной почти 10 лет назад, вырастет и рейтинг республики на существенно новый качественный уровень.
Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов полагает, что режим КТО был введен в 1999 году незаконно.
Этот режим с самого начала был в Чечне введен незаконно для того, чтобы обойти закон. Давайте вспомним. В августе 1999 года войска на Кавказе были использованы без санкций парламента, без объявления чрезвычайного или военного положения. Почему? Парламент тогда был не подконтролен. И был использован режим контртеррористической операции для того, чтобы использовать армию и внутренние войска не по прямому назначению в рамках закона о борьбе с терроризмом от 1998 года. Закон этот был написан для совершенно других условий. Для необходимости быстрого и локального использования силы, когда нельзя терять время на согласование с парламентом. Ну, ситуация типа Буденновской. И это здание, сооружение, акватория, судно, самолет. И очень быстро. Здесь же на годы и на тысячи квадратных километров был распространен правовой режим, который обеспечивал полную бесконтрольность силовиков.
Так считает правозащитник Александр Черкасов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Директор 802-й средней общеобразовательной школы Москвы Елена Лимонова за вымогательство взяток с родителей учеников приговорена Кунцевским судом столицы к 1,5 годам лишения свободы условно. Директор была взята с поличным при получении очередной суммы денег, но, как считают эксперты, довольно редко случается все-таки, что дело педагога-вымогателя доводится до суда. Это при том, что такое явление, как взяточничество, есть во многих учебных заведениях как столицы, так и других российских регионов. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахоничева.
Директор 802-й средней общеобразовательной школы Москвы Елена Лимонова была задержана сотрудниками милиции в момент получения денег от родителей ученика. По информации агентства агентства «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы 6 тысяч рублей Лимонова потребовала за выдачу положительной характеристики учащемуся ее школы. Это не первый случай вымогательства с ее стороны. По данным того же источника, ранее матери ученика 9 класса Елена Лимонова предложила общее покровительство ее сыну и удовлетворительные оценки по трем предметам. Эту услугу директор оценила в 21 тысячу рублей. О том, уволена ли директор Елена Лимонова из учебного заведения, узнать не удалось. Вот что сказала мне завуч 802 школы, отказавшаяся назвать свое имя.
Завучи не увольняют директоров. Звоните в вышестоящую организацию и там спрашивайте. Вот я завуч, и поэтому как я могу вообще комментировать это, когда я даже не знаю, какой есть срок, спасибо вам, я узнала. Вы не по адресу вообще обращайтесь. Вам в школе никто комментариев никаких не даст. Мы не в курсе.
По мнению сотрудника независимого рейтингового агентства в сфере образования «Рейтор» Алексея Чеплыгина, выявить такое явление, как взяточничество в школах, достаточно проблематично.
Наибольшее распространение получает, в общем, такое неявное вымогательство, и об этом уже говорят, на мой взгляд, уже на протяжении лет 20 последних, если не больше. На самом деле, это еще в позднесоветское время, вообще с начала 80-х годов пошло, что не хватает ресурсов на развитие определенных школ, и школьные администрации разработали вот эти вот технологии такого неявного вымогательства, но в основном эти ресурсы дополнительные действительно шли на обустройство классов, школ, там, пришкольных территорий, правовое пространство было нормально построено в нашей стране, то ну, все бы это преобразовалось в нормальную такую благотворительную деятельность. Но из-за того, что вот действительно у нас такое пространство правовое, какое-то все в дырах, соответственно, эти вот технологии выливаются вот именно уже в неприкрытое или прикрытое вымогательство.
В таком городе, как Москва, ресурсов для поддержания школы нормального учебного процесса в них достаточно, утверждает Алексей Чеплыгин.
Судя по общению с экспертами, которые занимаются обследованием московских школ, стандарт практически не снизился. Во многом достигли того уровня, который давала средняя школа московская в советское время среднему ученику. Вообще-то сейчас пробиться на место учителя в московской школе совсем непросто. Средние зарплаты где-то на уровне 25 тысяч рублей в месяц. Различные доплаты за дополнительные часы, за классное руководство, там, за экскурсии. Хотя совсем уж таких высокообразованных и талантливых преподавателей не хватает. Но это как всегда. Но места все заняты. Почему в таких вот условиях отдельные учителя занимаются вымогательством? Ну, такие случаи вот бывают. Я допускаю, что в этом сообществе московских учителей есть нечистоплотные люди.
Случай вымогательства, получивший огласку для сотрудников школы, настоящий. ЧП. Как правило, взятки берут во многих учебных заведениях, однако родители, дающие их, стараются не афишировать вымогательство, боясь за преследование в дальнейшем их детей. Вот что по этому поводу говорит секретарь общественного движения против коррупции, бесчинства и обмана Леонид Трушин.
Коррупция в московских школах не больше и не меньше, чем в других сферах жизни. Но, видимо, надо говорить в данном случае о социальных и моральных последствиях. А если мы говорим там, о наказании в виде условной меры наказания, ну это смешно. Взятки в школе это вообще повышенная социальная опасность. Директор школы, призванный воспитывать человека, берет взятки. Каленым железом такие вещи надо выжигать. Что касается родителей, я знаю множество примеров в школах, которые сами родители ставили вопросы. И даже вот то, что директор привлекли к уголовной ответственности, это же тоже пример того, что можно чего-то добиться. Поэтому я призываю к активной позиции. Не просто быть против, а проявлять свое мнение в этих вещах. Дети должны знать, что родители, скажем, не просто словами, там, да, какими-то действиями. Ну а если мы будем смиряться, то давайте так и жить в этом болоте.
Так считает секретарь общественного движения против коррупции, бесчинства и обмана Леонид Трушин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Московское время 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
На процессе по новому делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено оглашение обвинительного заключения. В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавший 10 лет. С 16 апреля мероприятия по борьбе с терроризмом в Чеченской Республике будут проводиться по общим для всех регионов России правилам. Россия назвала провокацией планы НАТО провести в мае учения на территории Грузии. Постоянный представитель России при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин призвал генерального секретаря НАТО отказаться от маневров или перенести их. Список кандидатов на пост мэра Сочи сократился до 8. Краснодарский суд подтвердил законность отмены регистрации предпринимателя Александра Лебедева. Сегодня же Краевой суд признал законным отказ горосберкома зарегистрировать кандидатом балерину Анастасию Волочкову. Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга вследствие острой респираторно-вирусной инфекции, сообщили медики. В Сочи задержаны два человека по подозрению в причастности к взрывам, совершенным в городе в 2008 и 2009 годах. Заместителю министра финансов России Сергею Старчуку предъявлено обвинение в окончательной формулировке. Его и двух других фигурантов дела обвиняют в покушении на мошенничество. Россия и Грузия еще очень далеко до нормализации отношений. Об этом говорит большое количество споров, которые две страны ведут на самых разных площадках, от Европейского суда по правам человека до Организации Объединенных Наций. В Страсбурге сегодня начинается рассмотрение дела «Грузия против России», а в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН обсуждает формат миротворческой миссии в Абхазии. С подробностями Данила Гальперович.
Когда редкие представители российской интеллигенции осенью 2006 года появились на улицах Москвы со значками «Я грузин», то казалось, что депортация грузин из России – это худшее из того, что может произойти в отношениях двух стран. Тогда еще не было ни ночного обстрела Цхинвали, ни российских танков на дорогах Грузии, ни иска Грузии против России за эту самую депортацию. Иск был подан в марте 2007 года, и тогда же российские чиновники были буквально взбешены этим шагом. Министерство иностранных дел России заявило, что Грузия демонстративно воспользовалась весьма редкой в практике Европейского суда по правам человека формой иска государства к государству для того, чтобы, как выразился российский МИД, максимально политизировать и обострить вопрос. Тогда же директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский заявил, что все решения о выдворении грузинских граждан принимались судами. Пресс-секретарь Союза грузин России Игорь Гритишвили вспоминает, что все было не совсем так.
Выискивали грузин, у которых не совсем, может быть, в порядке были документы, а было очень много случаев, когда и документы были в порядке, даже граждане России, они насильно выдворялись в Грузию. То есть это зафиксированные факты, в этом признаются и российские власти, что был большой перебор, что это на среднем и низшем звене правоохранительными органами было проявлено излишняя, в кавычках, инициатива. Грузин просто сажали в поезда, сажали на самолеты, держали по несколько дней абсолютно неприемлемых условиях, прежде чем их выдворить, что привело даже к смертельным случаям. Эти факты тоже были зафиксированы официально. Не выдерживали условий, в которых они содержались. Это в основном сердце. Это не физические силы. Не было, конечно, применено, но из-за условий, в которых они содержались, их, они скончались. Дело доходило до того, что милиция ходила по школам и через списки учеников выискивала адреса грузин с тем, чтобы их потом под видом проверки сновала документов посетить эти квартиры, а затем применить к ним вот эти санкции по выдворению.
Грузия настаивает на том, что в отношении этнических грузин, высланных из России, были нарушены основные пункты Европейской конвенции о правах человека. В частности, право на уважение к частной и семейной жизни, право на защиту собственности, на образование и другие права. Как считает грузинская сторона, был нарушен записанный в конвенции запрет на негуманное и унижающее человеческое достоинство обращение. Исков государства к государству было в истории Европейского суда по правам человека лишь 4. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:34. Сейчас в программе «Время свободы» выпуск новостей культуры. Его представит Валентин Барышников.
В Нью-Йоркском концертном зале Карнеги-Холл прошло первое выступление симфонического оркестра из музыкантов, отобранных через портал YouTube в 33 странах мира. Дирижер Сан-Францисского симфонического оркестра Майкл Тилсон Томас изучил 3000 видеозаявок и отобрал 96 человек, которые получили билет в Нью-Йорк. Музыканты, как профессионалы, так и любители, исполнили произведения Баха, Моцарта, Чайковского и специально написанную ради этого концерта интернет-симфонию китайского композитора Тань Дуна. Во Вьетнаме может быть введен запрет на танцы в караоке-барах. Министерство культуры страны вынесло такое предложение на обсуждение посетителей его интернет-сайта. Глава юридического отдела министерства пояснил, что караоке-бары существуют для пения, а не для танцев, и запрет приведет к тому, что посетители перестанут принимать наркотик экстази. В 2006 году во вьетнамских караоке-барах было запрещено пить алкогольные напитки. На 59-м году жизни после продолжительной болезни скончалась американский культуролог и литературовед Ив Косовский-Седжвик. Ее самая известная книга, вышедшая в 1990 году «Эпистемология Чулана», доступна в русском переводе. Об идеях Ив Косовский-Седжвик рассказывает Дмитрий Волчек.
Первой работой, определившей направление исследований Ив Седжвик, стал анализ любовного треугольника в романе Диккенса «Наш общий друг». Двое мужчин любят одну женщину, и Седжвик взглянула на историю их соперничества под необычным углом. Отношения между мужчинами и женщинами невозможно понять, пока вы не разобрались в отношениях между людьми одного пола, утверждала она. Вслед за Мишелем Фуко Седжвик подвергала сомнению само представление о сексуальной ориентации как некой константе. В «Эпистемологии Чулана» она анализировала хрестоматийные книги Мелвилла, Уайльда, Ницше и Пруста, объясняя с их помощью то, что происходило в Америке 80-х годов 20-го столетия, панику, вызванную эпидемией СПИДа, чуть приоткрывшей дверь Чулана, в котором скрывались однополые связи. Книга Седжвик положила начало исследованиям вариантов сексуального желания и их преломлений в культуре. Как и почему сформировалась гетеросексистская культурная модель и что ее разрушит? Поиски ответа на этот вопрос автор «Эпистемологии Чулана» начинает с аксиоматики, и первый из аксиом звучит так: «Люди отличаются друг от друга». Ив Косовский-Седжвик придерживалась учения Будды, и в эти дни в разных странах мира на буддийских церемониях звучат молитвы о ее благополучном переходе в новую жизнь.
Это был комментарий Дмитрия Волчика, а выпуск новостей культуры сегодня представлял Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 18 часов 38 минут. В эфире программа «Время свободы». В среду военно-морской флот России начал патрулировать берега Сомали, где действуют пираты. Одновременно президент США Барак Обама заявил, что все пираты понесут ответственность за свои преступления. Об этом новый выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Александр Гостев.
Бессмысленность отлова в океане пиратских судов, удаляющихся от побережья на 800 и более километров, очевидна. Но заниматься эффективной борьбой с пиратами, систематически уничтожая их базы на побережье Сомали, ни у одной из стран нет желания. Так начинается комментарий публициста Бориса Туманова «Морской бой с тенью», с которым можно познакомиться на сайте Газета.ру. По мнению автора, мировое сообщество снова допрыгалось, на этот раз до гармоничного завершения стремительной мутации, которая буквально за два последних года превратила когда-то почти безобидный отхожий промысел сомалийцев в явление столь же масштабное и столь же устойчивое, что и афгано-боливийский наркотрафик, исламистский терроризм, вечный призрак иранской ядерной бомбы или глобальное потепление.
Международный статус сомалийского пиратства окончательно воссиял с того момента, когда разрешение на отстрел бандитов, захвативших в заложники капитана американского судна, было дано лично президентом Бараком Обамой. Лидеры пиратов, явно польщенные резко возросшим уровнем заочного диалога со своими оппонентами, со сдержанным достоинством указали им на грубое нарушение принятых доселе правил игры и сообщили, что они готовы ответить на навязанную им эскалацию противостояния. Если, мол, раньше они берегли жизнь заложников как зеницу ока, стремясь исключительно к получению выкупа, то теперь пиратам придется в качестве ответной меры отстреливать попавшихся им в руки американцев, а заодно и французов, которые посмели прикончить нескольких захватчиков французской частной яхты, причем даже без специальной санкции президента Саркози. Ну а в том случае, когда и другие станут грешить избыточным применением силы в сугубо мирном финансовом процессе, стрелять будем всех заложников без учета их национальной принадлежности. Единственное, чего не хватает для стилистической завершенности этого фантасмагорического диалога, так это ответных нот Госдепартамента и КДАРСЭ.
Как пишет Борис Туманов, ситуация, сложившаяся в Аденском заливе и в водах Индийского океана, омывающих Африканский Рог, поражает своей неумолимой абсурдностью. Один из самых оживленных трансокеанских путей, имеющих стратегическое значение для мировой экономики, на глазах у всех превращается в минное поле, грозящее парализовать морские грузоперевозки в этом регионе. И характерно, что при этом все старательно избегают обсуждения истинных причин, породивших сомалийское пиратство.
Это вовсе не означает, что этих причин никто не знает и что они непостижимы, как причины стихийного бедствия. Дело просто в том, что если о природе сомалийского пиратства заговорить, называя вещи своими именами, и не прячась за стандартные рассуждения о злой доле жителей, скажем, Дарфура, Конго или того же Сомали, придется принимать адекватные меры, к которым явно не готова ни одна из развитых стран мира. Реальность же заключается в том, что без массированного военно-экономического и социального вмешательства развитых государств с политической анархией и тотальной бедностью не только в Сомали, но и во многих других африканских странах – Зимбабве, Конго, Эфиопии, Судане, Нигерии – покончить невозможно. И сегодня, и в обозримом будущем такое вмешательство немыслимо, ибо ни одна из дееспособных экономик мира не станет жертвовать собственным комфортом ради эмансипации африканцев. Оправданий этому найдется предостаточно – и международное право, и политкорректность, и суверенность национальных политических культур, не говоря уже о мировом экономическом кризисе. Но та же половинчатость и под теми же предлогами будет сопутствовать, точнее, уже сопутствует, и попыткам цивилизованного мира бороться с пиратством силовыми методами. Привычка давно уже приобретена, ведь мы же только и делаем, что откупаемся от Северной Кореи, чтобы она, не дай бог, не нашалила с ядерной бомбой или кустарной ракетой. Впрочем, сомалийские пираты явно опаснее родины Чучхе. Они все-таки еще и стреляют, и грабят. А вот чтобы прицельно выстрелить в них, нужна санкция американского президента. И это при том, что Сомали, расщепленная на полувоенные феоды, безнадежно увязшая в хаосе междоусобиц, давно уже не является суверенным государством в подлинном смысле этого слова.
Не нужно быть военным специалистом, подчеркивает автор комментария «Морской бой с тенью» в газете «Ру», чтобы понимать, что эффективной борьба с пиратами может стать только в том случае, если систематически уничтожать их базы на побережье Сомали, которое необходимо будет взять под международный военный контроль. Беда в том, завершает Борис Туманов, что охотников браться за это неблагодарное дело нет. Американцы, травмированы неудачным опытом своего военного вмешательства в Сомали в начале 90-х годов, а европейцы гуманно ссылаются на то, что крупномасштабная военная операция приведет к жертвам среди мирного населения. Действительно ли проблема столь неразрешима? Радио «Свобода» обратилась за комментарием к профессору-специалисту в области морского права Василию Гуцуляку.
В свое время, я полагаю, что это был действительно достаточно справедливый принцип, все пираты объявлялись врагами рода человеческого. И каждый капитан, который захватил пирата, был обязан повесить его на рее. Вот такие достаточно жесткие правила, они, видимо, привели к тому, что пиратство со временем стало отмирать. А в лучшем случае некоторые пираты получили лицензии на отстрел, что называется, разумеется, в кавычках, в соответствии с которыми они могли сами захватывать пиратские суда, но уже действовали исключительно как представители того или иного государства. И вот, как показал опыт, это действительно был достаточно эффективный способ борьбы с пиратствами. И, может быть, это тоже один из вариантов, если, к примеру, мы говорим о возможностях частных предприятий, которые могли бы, используя в том числе частновладельческие суда, а сейчас в основном борьба с пиратством ведется с помощью военных флотов, с помощью военных кораблей. А может быть, действительно, этот вид услуг будет востребован на рынке мирового торгового судоходства. То есть возродить институт корсарства. Ничто не исключает частные инициативы. И действительно, ведь торговое судоходство, по некоторым оценкам, сегодня ежегодно несет убытки от пиратства где-то порядка 19 миллиардов долларов. И понятно, что вот эти объединения судовладельцев в том числе, возможно, уже задумываются, какие необходимо принимать меры с тем, чтобы каким-то образом пресечь это зло. Думаю, что жизнь рано или поздно заставит принимать более радикальные меры.
Мнение специалиста в области морского права Василия Гуцуляка. Рубрика «Политика онлайн» Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода»,
Новости.
На процессе по новому делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено оглашение обвинительного заключения. В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавшей 10 лет. 16 апреля мероприятия по борьбе с терроризмом в Чеченской Республике будут проводиться по общим для всех регионов России правилам. Россия назвала провокацией планы НАТО провести в мае учения на территории Грузии. Постоянный представитель России при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин призвал генерального секретаря НАТО Ябды Холпсхефера отказаться от маневров или перенести их. Список кандидатов на пост мэра Сочи сократился до 8. Краснодарский суд подтвердил законность отмены регистрации предпринимателя Александра Лебедева. Сегодня же Краевой суд признал законным отказ горосбиркома зарегистрировать кандидатом балерину Анастасию Вачкову. Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга вследствие острой респираторно-вирусной инфекции, считают медики. В Сочи задержаны два человека по подозрению в причастности ко взрывам в 2008-2009 годах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Партия «Единая Россия» пополнилась известным социологом Ольгой Крыштановской.
Комментарии экспертов.
Депутат Оксана Дмитриева ответила на обвинение Бориса Грызлова.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Абаринов задумался о дресс-коде.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Московское время 18 часов 46 минут. Сейчас очередной выпуск «Экономической панорамы». Ее ведет Иван Трифилов.
Добыча природного газа в России в 2009 году может сократиться на 20%, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Этот прогноз резко отличается от оценок государственного концерна «Газпром». Его эксперты ожидают, что из-за падения спроса на газ его добыча в стране по итогам текущего года снизится на 10%, но такой спад будет продолжаться в течение 4-5 лет. Эксперты видят несколько причин возникновения столь разных прогнозов. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Вы знаете, на мой взгляд, «Газпром» в большей степени учитывает фактор сезонности и в большей степени учитывает собственные производственные возможности и потребности экономических агентов. В то время как Алексей Кудрин, он, скорее всего, исходит из собственного прогноза, а как мы знаем, что наш министр финансов уже неоднократно предупреждал, что в четвертом квартале он ждет ухудшения ситуации. Соответственно, получается такая ситуация, что летом спрос на газ упадет в связи с фактором сезонности, а осенью он не будет восстанавливаться, даже несмотря на похолодание. И из-за того, что рост спроса будет сметаться ухудшением экономической ситуации в стране.
Старший аналитик финансовой корпорации «Открытие» Наталья Мельчакова вообще называет неожиданным сам факт появления прогноза по добыче газа от Алексея Кудрина. Однако она вполне понимает, почему министр финансов его сделал.
До сих пор прогнозы по добыче нефти, газа озвучивали соответствующие отраслевые министерства. А вот то, что это сделал Минфин, это сюрприз. Я думаю, что это связано с тем, что в адрес Министерства финансов идет сейчас большая критика с разных сторон из-за того, что Минфин недавно объявил, что собирается осуществлять заимствование на внешнем рынке. И очень много критики по этому поводу. И, по всей видимости, Минфину нужно убедить оппонентов, что в России все очень плохо. И что на внутренние источники финансирования сейчас полагаться не стоит, поскольку сейчас и в нефтяной, и в газовой промышленности ожидается спад.
Пока же статистика подтверждает скорее прогноз Министерства финансов, чем компании «Газпром». За первый квартал добыча газа в России в годовом исчислении, то есть по сравнению с таким же периодом 2008 года, сократилась на 14,7%. Однако, как считает аналитик «Атона» Вячеслав Буньков, это еще не повод для беспокойства.
Цифры, которые «Газпром» показывает, то есть там падение уже на 15%, они еще связаны во многом и с конфликтом с Украиной, который был в начале года, и с тем, что вообще первый квартал, скажем так, это еще было недалеко от дна кризиса, а тем временем мы видим, что постепенно ситуация экономики начинает выравниваться, и, соответственно, спрос на газ, в первую очередь со стороны промышленности, постепенно начинает восстанавливаться. Таким образом, я думаю, что «Газпром» рассчитывает на постепенное восстановление спроса во втором-третьем квартале и на его уже более более уверенный рост в четвертом квартале.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик финансовой корпорации «Открытие» Наталья Мельчакова. Она также отмечает, что спрос на газ, прежде всего на внутреннем рынке, уже начинает расти.
Я думаю, что перспективы возобновления спроса весьма неплохие, кризисы не вечные. Я думаю, что уже в конце этого года, в четвертом квартале, мы уже будем наблюдать качественно иную картину, если говорить о спросе за рубежом. А если говорить о российском спросе, вот по последним данным «Газпрома», уже в апреле спрос на газ промышленных потребителей начал понемногу восстанавливаться. И более того, мы считаем, что в начале года промышленные потребители, они несколько просто перенервничали, потому что рубль пошел вниз и, видимо, ожидали очень серьезного ухудшения экономической ситуации в стране. Вот и поэтому решили перестраховаться и сократить потребление газа. Но рубль дальше вниз не пошел, поэтому вот эта вот нервозность, она несколько спала, и потребление стало восстанавливаться. Ну, я думаю, что это вот не какая-то коррекция, да, вот как бывает на бирже, а речь просто идет о возобновлении нормальной тенденции.
В целом, по итогам 2009 года, прогноз по добыче газа в России у Натальи Мельчаковой еще более оптимистичный, чем у «Газпрома».
Падение добычи, в принципе, оно возможно. Мы прогнозируем падение в течение этого года на 5-7%. В 2010 году у нас по консервативному сценарию падение продолжится, но его темпы замедлятся где-то процентов до 2. В лучшем случае возможен даже и небольшой рост добычи.
В свою очередь, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков ожидает, что добыча газа в стране в текущем году сократится более значительно. Однако его оценка все же ближе к прогнозу «Газпрома», а не Министерства финансов.
По итогам года, я думаю, что оценка 10-15% падения добычи в России реалистична. Здесь еще это связано с спецификой работы нашего газового рынка. Дело в том, что «Газпрому» придется закупать газ у производителей из СНГ, поскольку это уже законтрактованный газ, и отказаться от него «Газпром» не может. Это немножко усугубляет ситуацию, поскольку газ из стран СНГ поставляется в полном объеме. «Газпром» не может просто заменить этот газ на свой собственный, и поэтому компания будет вынуждена снижать объемы добычи. Но такую же ситуацию может спроецировать на всю Россию, поскольку «Газпром» является монополистом в области газопроводного транспорта. Соответственно, компания, скорее всего, сократит объем приема газа в единую систему газоснабжения, поэтому независимый производитель тоже будет вынужден сократить производство где-то в среднем на 10, может быть, 15%.
Правительство же России пока не меняет свой прогноз добычи газа в текущем году, установленный сейчас в диапазоне от 620 до 644 миллиардов кубометров. Таким образом, по его оценке, даже в случае максимального сокращения добычи, величина спада не превысит 6,5%.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трифилов. А завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии, где немецкие СМИ продолжают обсуждать громкий конфуз местной полиции. 16-летние поиски таинственной женщины-призрака, которая якобы совершила несколько десятков убийств и разбоев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Несколько лет полицейские Германии и Австрии искали некую женщину-убийцу, которой приписывали 39 до сих пор нераскрытых преступлений. Минимум 6 убийств, в том числе убийство в один вечер 3 мужчин, граждан Грузии, и позднее женщины-полицейской из города Хайльброн. Именно после этого случая преступницу-призрака и стали называть фантом из Хайльброна. Во всех 39 случаях на месте преступлений были найдены генетические следы одной и той же женщины. И вот теперь выяснилось, что никакой серийной киллерши, никакого фантома не существовало. Говорит один из руководителей полиции земли Баден-Вюртемберг Клаус Хиллер. Теперь мы знаем, что ДНК принадлежит упаковщице баварской фабрики, изготавливающей палочки с ваткой. Но представитель фабрики Хайнц Шмидт сделал обеляющее фабрику заявление. Изготавливаемые нами палочки предназначены исключительно для использования в медицинских учреждениях. Использование их для молекулярных анализов, в частности для тестов ДНК, не предусматривалось. Самое интересное, что было немало преступлений все с тем же следом, но тем не менее раскрытых и с признанием преступников. Это должно было возбудить сомнения. Количество странностей, пусть и поздно, но стало переходить в качество подозрения, что здесь что-то не так. федеральной земле Саар был обнаружен обгоревший труп мужчины. Полицейские сравнили найденные на месте преступления следы ДНК со следами ДНК одного исчезнувшего ранее мужчины, подававшего заявление на признание его беженцем в 2002 году. И вот в его личном деле были также найдены следы ДНК все той же, ставшей уже легендарной женщины-фантома. Полицейские пришли при этом в полное замешательство. Тогда с отпечатков пальцев мужчины, которые сохранились в его деле, взяли пробу другой, абсолютно чистой, стерильной ватной палочкой. И след фантома исчез. В результате проведенных после этого перепроверок и рухнула версия о неуловимой женщине-убийце. Говорит эксперт Института криминологии земли Баден-Вюртемберг Вернер Флюк. Возможно ли вообще гарантированное изготовление абсолютно стерильных палочек при сегодняшних технологиях, сказать однозначно невозможно. Как же быть? Скорее всего, в ближайшем будущем всем сотрудникам фабрик, изготавливающим подобную продукцию, как и всем сотрудникам полиции, придется сдать пробы ДНК, говорит Рихард Шайтхауэр, сотрудник ДНК-центра в Инсбруке. Это было бы, конечно, желательно, чтобы мы со стороны изготовителей получили бы генетические портреты сотрудников, говорит немецкий эксперт Христиан Бумариус. Прогресс криминалистики, особенно с момента введения тестов ДНК, невозможно отрицать. Но убеждение многих криминалистов, что они наконец получили в свои руки чудо-оружие в борьбе с преступниками, было изначально спорным. В нашем случае до сих пор неизвестно, в чем была загадочная причина возникновения самой версии о фантоме из Хальброна. В загрязнении или ватах для проб, или в уникальной способности шестикратного убийцы, или нескольких убийц, быстро и бесследно исчезать с места преступления. Так или иначе, сама история возникновения версии о фантоме подтверждает несомненно, что проблема заключается не в самом способе применения той или иной техники, а в тех, кто осуществляет это применение, в людях. Следователи из Хальброна, как мы видим, не были вооружены тем средством, которое Шерлок Холмс полагал незаменимым в следственной работе – логическим мышлением. Полицейские в течение нескольких лет в различных местах и при различных преступлениях находили одни и те же генетические следы, и в результате они создали версию фантома, когда простая логика была бы достаточна для мысли, что собранные следы ДНК, возможно, просто загрязнены. Тест ДНК – средство для раскрытия преступления, но именно только средство, а еще точнее – одно из средств. Если на месте преступления найдены следы ДНК, то они сами не могут нам сказать, как они туда попали. И они не говорят нам в каждом случае о том, что действительно делали на месте преступления те, кому эти генетические следы принадлежат. Как и другие улики, следы ДНК могут иногда сбить следствие с толку. Говорил немецкий криминалист Христиан Бамариус. Теперь расследование многих нераскрытых, приписанных женщине-фантому преступлений надо будет начинать заново.
Рассказывал Юрий Векслер. Его рассказ завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Сейчас я прошу своего коллегу Андрея Шарова представить главные темы итогового выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. В Чечне снят режим контртеррористической операции. Это главная политическая тема дня в России. С каким военно-политическим последствием для Северного Кавказа приведет это решение? В Индии начинаются парламентские выборы. Чем примечателен процесс голосования в самой большой демократии мира? Закончилось оглашение обвинения на процессе новом уголовном по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Что будет дальше? 75 лет назад учреждено звание Героя Советского Союза. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведет Анна Качкаева, гости Ирина Ясина и Кирилл Кабанов. Они будут обсуждать встречу представителей гражданского общества с президентом. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение трудящих катастрофически ухудшается. Уровень народа созреет.
Даже если мой клиент заберет жалобу против своей бывшей жены.
Коррупция и наплевательское отношение к людям является стержнем, на который нанизываются произволы нарушения.
Из его ответа я понял, что он не знает о том, чем закончится, например, процесс ЮК.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».